11:01 в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная «Эхо», поэтому привет всем на YouTube, привет в приложении, привет в подкастах, привет тем, кто будет потом читать расшифровку. Мы вам рады. Сегодня у нас в гостях писатель и культуролог Александр Архангельский. Александр, я вас приветствую.
Добрый день, Арсений.
Сначала я бы хотел напомнить нашим слушателям и зрителям, не забывайте, пожалуйста, про большие пальцы вверх, которые можно и нужно ставить на YouTube. Это просто необходимо, вы это прекрасно знаете. Напоминаю, чтобы вы не забыли. Спасибо большое. Можно, кстати, писать еще и комментарии, и в чатик, и потом после трансляции внизу. Это тоже будет здорово. Начать бы я, Александр, хотел, наверное, побольше сегодня поговорить про некие вопросы, да, какой-то исторической и культурной памяти, если так говорить можно. Во всяком случае, много каких-то таких тем последние дни заново поднимаются. И, конечно, в первую очередь, наверное, самое какое-то горячее обсуждение вызвал текст нового учебника по истории под автором, в том числе, Владимира Мединского, бывшего министра культуры, который... Ну, этот текст вызвал массу вопросов, огромное количество раздражений, найдено уже много исторических ошибок, и в целом этот текст, ну, характеризует многие, во всяком случае, наблюдатели. Похоже, что это так и есть, я еще не весь текст прочитал. Ну, в общем, так пропагандистский такой учебник, который пытается выставить историю России в том русле, в котором это выгодно нынешней власти, Путину и той России, которая ведет войну в Украине. У меня к вам вопрос, как и к писателю, культурологу, и к преподавателю. Насколько вообще это опасно? Ну, понятно, что учебник какой-то не очень, видимо, выходит. Насколько это опасно?
Опасно что? Вот это как, в зависимости от того, что мы отвечаем на этот вопрос, дальше строится наша конструкция. Опасен ли сам по себе учебник Мединского не опаснее, чем жизнь, внутри которой такой учебник производится? Мне кажется, что-то просто телега должна быть не впереди лошади, а только сзади. Это телега, а не лошадь. Лошадь сидит в Кремле и сама собой погоняет. А учебник – это всего лишь один из элементов этой конструкции. Второе. Ни один из ответов «да» или «нет» не будет правдивым. Потому что если мы скажем «да, этот учебник вреден, он влезает в мозг, как червяк, и у следующего поколения образует какой-то кокон такой опасный». Ну да, можно и так сказать. Можно ли сказать, что учебники такого рода не работают сами по себе, а работает жизнь, окружающая эти учебники? Да, можно и так сказать. Вот я встретил дискуссию в Фейсбуке там, у Алексея Мунипова, очень хорошего музыкального критика и теоретика, и педагога, о том, правда ли, что... Когда, например, мое поколение часто говорит, что мы же учились по советским учебникам, и ничего, выросли. Мунипов говорит, не выросли, может, и выросли, но все равно следы остались. Так вот, следы останутся, вопрос в том, что опыт исторический сильнее, чем учебники по истории. Вот как дальше жизнь пойдет, так и будет формироваться сознание. Внедрится ли сегодняшняя идеология в сознание учеников? Зависит от учителя. Даже с этим безобразным, я бы сказал, кто-то написал, что это не учебник вовсе, даже пропагандистский. Это просто доклад, партийный доклад перед активом «Единой России». Но даже такой учебник можно обыграть. Сейчас я дойду до точки, когда мы поставим вопрос, а нужно ли пытаться обыграть. Но, в принципе, обыграть можно. Каким образом? Ну, например, сами методисты, делавшие оболочку для этого учебника, оставили, ну, я бы не сказал лазейку, а целый... Лаз огромный для свободного учителя. Ну, например, там даются рекомендации, что посмотреть, что почитать. Даже в некоторых случаях есть QR-коды, когда можно перейти на кино. И подборка этих текстов, этих фильмов, этих радиопередач и так далее, мемуаров, она очень хорошая. Методисты свою работу выполнили честно. Глядя эти сопровождающие фильмы, тяжело будет перейти на единоличную позицию Мединского, потому что жизнь историческая, повторюсь, противоречит жизни учебника истории. И поэтому учитель вполне в состоянии поставить вопрос: дорогие дети, вот посмотрите фильм «Холодное лето» 1953 года, или посмотрите фильм, не знаю, «Председатель». Прочитайте, что написано в учебнике, который превращен в одно из множества высказываний. Совпадает ли эта картина, которую рисует вам автор учебника, с той картиной, которую рисуют современники и потомки? В искусстве, в мемуарах, в исторических преданиях. Я сейчас, знаете, не выхожу даже за пределы того, что есть в методическом сопровождении. Можно еще и другие примеры подобрать. И, в принципе, начинается работа мысли, и учебник этот дубиноголовый превращается в один из множества мозаичных элементов познания. Это вопрос, как выкрутиться. Другое дело, что вот вопрос, выкручиваться ли, и хорошо ли, что приходится выкручиваться. Во-первых, не всем
достаточно. Звучит вообще, вот когда я, прошу прощения, Александр, что прерываю, вот когда вы попытались сейчас изобразить для этого учителя, который ставит выбор, посмотрите, да, на один источник, посмотрите на другой источник, совпадает ли картина, вот сразу как-то у меня внутри ёкает стрёмно как-то, да, вот я бы так сказал, страшно. Ну, то есть это вот то, как вы говорите, попахивает изменой, я не знаю, в духе, наверное, каких-то современных веяний. Ну, то есть такое ощущение, что этот учитель может, понятно, что не обязательно, и понятно, что это будет не каждый учитель, но что такой учитель, выставляя учебник как бы со знаком вопрос, может получить какой-то донос и потом определенные проблемы.
Если учитель встанет в позицию антимединский и начнет говорить: нет, дорогие дети, правильно думать так, то, может быть, а, донесут, б, это неправильный путь. Наша задача не в том, чтобы дети думали правильно, а в том, чтобы они думали. Проблема этого учебника в том, что он отучает мыслить, он отучает занимать позицию, он отучает подходить к источникам, потому что под видом источников, и в том числе там есть и критика источника, как положено в учебнике истории, там предлагается ложная альтернатива. Там, прочтите статью Сталина, цитаты Сталина там грандиозное количество. Потом прочтите Маленкова, кто более прав, товарищ Сталин или товарищ Маленков? Понятное дело, что там есть и прямые подмены, например, реального крупного историка Хлевнюка, цитирует его книжку о Сталине, очень хорошую книгу, очень спокойную, очень достойную по тональности, по академическому подходу, и тут же историка Емельянова, который публицистически прославляет все, что Хлевнюк как историк рассматривает. Заметьте, Хлевнюк не отрицает и не восхищается, а рассматривает. А Емельянов восхищается. Нельзя противопоставлять Хлевнюка и Емельянова, как будто это два одинаковых. Вы хотите Сталина Волкогонова, дайте цитату из такого либерального, позднелиберального дискурса публицистического, и публицистику Емельянова. Окей, два публициста думают, высказывают свое суждение об эпохе. Какое мнение вам ближе, а может, у вас есть третье? Займите свою публицистическую позицию, дорогие дети, и что-нибудь поговорим. Вот. Теперь я перехожу к тому, что все равно не сработает тот прием, который я предлагаю, поскольку, не везде есть учителя, способные и желающие так мыслить. Если уж, извините меня, историки не сочли нужным занять абсолютно дистанцию жесткую. Ну, давайте так скажем. Торкунов, с одной стороны, администратор, а все-таки он, в отличие от Мединского, как устроенная история, догадывается. И где жулики исторические, где реальные исторические мыслители, он знает. Вопрос, почему скрывает от нас и партизански молчит, не выдавая тайну великую Кибальчиша, но это вопрос к нему уже.
Ректор МГИМО.
Ректор МГИМО как-то надо, пытали его, что ли, я не знаю. Вопрос, те же не вопрос, ему нужны деньги или не нужны. Ну, деньги всем нужны, но не таким способом. Я уверен, что если бы не было партийного приказа, на такие деньги Таркунов не пошел бы, они у него есть. Я уверен. И более чистые. Ну, Чубарьян, понятно, что он везде, в другого учебника, Мединский Чубарьян. Он во все бочки затычка, уже ему 92 года. Трудно понять, что он понимает, а что он делает, потому что делает. Но вопрос это другой. Это вопрос для следующих поколений учебников истории, когда про Мединского как образец несостоявшегося Суслова будут писать в учебнике. Дорогие дети, прочтите, кто такой Суслов, прочтите, кто такой Сурков, прочтите, кто такой Мединский, у кого из них получилось сыграть в свою игру, а у кого не получилось? Каковы признаки успеха, неуспеха пропагандистской кампании и так далее и тому подобное? Учителей не хватит на всех, понятных. Во-вторых, несомненно, семьи ждали однозначности. Жизнь, в которой мы живем, мы, я имею в виду человечество последних, последнего полувека, это жизнь усложняющаяся, жизнь, движущаяся от простоты к неоднозначности, к тому, что надо выбирать, достраивать, создавать свою собственную картину мира. Этот учебник предлагает вернуться на те же 50 лет назад. А что такое упрощение системы? Это деградация. Это учебник деградантов. Это учебник, предлагающий деградацию как норму жизни. Окей, давайте так назвать вещи своими именами. Деградирующий учебник Мединского и зачем-то согласившихся поставить свои фамилии Таркунова и Чебарьян. Третье. Значит, первое сказали, не хватит учителей на всех. Второе. Это учебник, противонаправленный движению к сложности. Третье. Это формирование среды, о которой вы начали говорить, о доносчиках. Вот там начинается опасность. Кто будет стучать? Не соседи учителя, не родители даже, иногда дети. Потому что это уже старшие классы, а система будет им предлагать написать не сочинение на тему, кто прав, кто виноват, а сочинение на тему, кто виноват, и адресат будет не деревни дедушки, Константин Макарович, а Следственный комитет, Бастрыкин, как его имя, отчество, забыл. Вот. В этом смысле это, конечно, и опасно. И настолько при этом четвертое положение, настолько ничтожно, что срабатывать не будет. Это очень плохо сделано, это примитивно. Об этом, кстати, Ксения Лученко написала очень хорошо, что это примитивный документ. Ну, а как вы хотите? Если вы хотите, чтобы жизнь деградировала, в том числе идеологическая жизнь деградировала. Все тогда отменяются эти сурковские петушиные бои, когда все выдергивают, значит, петушиные перья друг у друга из хвоста, и потом меняются, и все запутывается до необычайности. Вы даже по сравнению с Сурковым делаете шаг назад. Сурков был шагом вниз, не назад, но вниз, в ад, куда он очень любил заглядывать. А это шаг вот в то прошлое, которое прошло. Ну, значит, жизнь все равно разрушит эти концепты, но навредить успеет. Ястребиный коготь попадет поперек черепа и разорвет его, ну, не на части, но царапины останутся.
Вообще, как вот вам кажется, пропаганда на детей, она вообще хорошо работает? Ну, вот, в принципе, как-то восприятие именно ребенком пропаганды, сильно ли оно отличается от восприятия взрослого?
Ну, во-первых, да, потому что вы себе представьте школьника, который сидит и по доброй воле вот, разбирает все, что мы с вами сейчас разбираем. Я как-то плохо. Одно ухо вошло, в другое ухо вышло. Но что школьник точно воспринимает, это не пассажи Мединского с автором. Школьнику плевать, что Мединский врет, когда пишет, что Пастернак отказался, вынужден был из-за давления Запада и России, и Советского Союза отказаться от Нобелевской премии, он не отказался. Он написал письмо паническое, но отказа юридического не было. Ну и так далее. В это он заглядывать школьник не будет, так же, как он не будет заглядывать в остальные ошибки, отмеченные Никитой Соколовым замечательно, кажется, то ли в Форбсе, то ли в РБК, историка Никиты Соколова. И этот школьник не будет обращать внимание. На что он обратит внимание? На то, что учитель лжет. Даже хороший учитель будет. Школьник не глупый, он сразу просечет, если учитель начнет играть в игры всякие с учебником. Дети, смотрите на учебник как один из публицистических вариантов, смотрите другую публицистику, сравните. Он сразу поймет, что учитель выкручивается. И это ухудшит отношение к учителю, ухудшит отношение к учебнику. То есть либо вариант один – а, равнодушие, б, начетническое исполнение того, что приказали, в, уход от этого начетничества, но ценой откровенной лжи. И учитель, который лжет, ну, иногда лжет во благо, но ученик его за руку поймает. Вот это урок лжи останется.
Как думаете, это такой вопрос, конечно, с подвохом и с небольшой просьбой сделать прогноз, но может ли так получиться, что этот учебник, в всяком случае, может быть, замысел его отчасти заключается в том, чтобы старшеклассники нынешние, которые вот выпустятся через год-два, чтобы они, например, пошли участвовать в войне? Может ли вообще учебник к такому подтолкнуть?
Ну, есть версия, что Великую Германию создал немецкий гимназический учитель. Эту грандиозную пургу, в общем, прогоняет уже не первый раз. Великую Германию, ввязавшуюся в войну, создал Вильгельм, а не Великую Германию, ввязавшуюся в разваливающуюся демократию, Запад, который Парижский и Версальский договор навязал в том виде, в каком навязал, а в окончательную погибель прежней Германии ее ввязал Гитлер. Давайте не путать немецкого школьного учителя с Гитлером. Это не так далеко расходится, как хотелось бы, но все-таки нет, не одно и то же. Поэтому вопрос к Гитлеру, а не к школьному учителю. Вопрос к вождям, а не к тем, кто будет читать учебники. Пойдут, если призовут. Вопрос в том, что будут транслировать семьи. Семьи не будут читать. Это учебник не семейное чтение. Почему? Он работает, он мозги запудривает. Он надолго встраивает матрицу коллективизма, насилия, тотальности. Да, с этой задачей он справится, но она не вечная. Жизнь, как известно, сильнее. Если жизненные практики предложат другие варианты выживания, люди выберут эти практики. Но в семье никто сидеть учебник обсуждать не будет. Семья транслирует идею, нужно идти на войну, не нужно идти на войну. Стоит человеческая жизнь того, чтобы, не защищая свое отечество, а дербаня чужое, значит, идти и гибнуть. Или отдавать семье похоронные, чтобы семья могла жить и благоденствовать. Или это по убеждению. Я сейчас ни один вариант не выбираю, это целый спектр. Грандиозный спектр возможностей, не учебник будет за эту часть отвечать, но свою долю пропагандистской работы в настраивании на войну, на агрессию, на выяснение отношений через оружие, а не через переговоры, да, он, конечно, однозначно реализует. В той части, которая была создана Мединским вместе с Чубарьяном, это имперское начало, оно проведено через с ложью. Ну, про Мединского у меня нет вопросов. А Чубарьян все-таки понимает, что Российская империя экспансионистская, что империя бывает не обязательно колониальные, что это не обязательно море, что это присоединение, пригребание всего, что плохо лежит по соседству. Так и формировалась не одна империя, но не только российская. Австро-венгерская и так далее и тому подобное. И когда Мединский врет, ну, он врет, как дышит. Ну, что делать? Он пиарщик. Я не хочу пиарщиков обижать, но они прекрасно понимают, что не они заказчики. Они исполнители. Они придумывают ходы, как зацепиться крючком и остаться на поверхности информационной. А придумывают другие люди. Эти люди не авторы учебника, они авторы политики.
Ну, учебник. Но они хотят играть в долгую, да? Означает
они этот хотят... учебник. Слушайте, вот я много раз рассказывал, и прошу прощения тех, кто это мог случайно услышать. В 2003 или 2004 году, может быть, на рубеже 2000-2001, нет, Путин уже был, в Кремле распространяли безымянный труд под названием «Проект Россия». Он сейчас существует в интернете в другом виде, разросшийся. Но тогда это была книжка, знаете, как в советское время был ДСП для служебного пользования, с номером на обложечке. И там излагался, с моей точки зрения, тогдашний, мне он попал в руки примерно в то же время, этот труд. Я его прочел, похихикал и пошел дальше. Ну вот, глупее этого хихиканья я в жизни своей ничего не издавал. Вот я издал хихиканье и попал там просто прямым текстом. Я сказал, что это такие новые протоколы сионских мудрецов. Нарисован план, только протоколы разоблачают чужой замысел, а эти его создают. Превращение России в осажденную крепость, противостояние, разрыва с Западом, пошагово, потому что быстро нельзя, и переконфигурация цивилизации на новых основаниях, где Запад – ничто, а Россия – все. Ну, смех смехом, Но мы видели, что это был продуманный концепт, не скажу план, но концепт. И они к этому давно готовились, и сейчас они тоже всерьез занимаются гуманитарными вещами. Может быть, кстати говоря, примитивизм этого учебника, стилистический, интеллектуальный, он отчасти связан с намерением внедрить эту матрицу агрессии как нормы массовое сознание. Массовое сознание не любит сложных вещей. Нас они с вами не будут, читатели этого учебника, тоже слушать, так же, как и всех остальных. Другое дело повторить, что жизнь сильнее, лень матушка родилась поперед нас, и поэтому читать этот учебник даже в его примитивном виде школьника будет так скучно, что ничего он из него не запомнит. Но это вопрос, как выполнено задание. А задание, конечно, было. Задание в долгую, формируем новую идеологическую матрицу. Учебник позволяет обойти запрет конституционный. Вообще, строго говоря, учебник нарушает Конституцию. Конституция запрещает единую идеологию. Не идеологию. Идеологию запретить нельзя. Запрет идеологии – это тоже идеология. Но единую запрещает, а учебник вводит. И сейчас следующим будет, посмотрим, что будет с учебниками по литературе, потому что они на очереди в идеологическом строю следующие. Они будут, эти формулируют вечные основания, не весь откуда взявшиеся, почему так, а не иначе, потому что мы так думаем. А литераторы будут ссылаться на классику как на вечный золотой запас, подкрепляющий стоимость идеологических облигаций.
Как вы думаете, кто будет поднят на щит этой идеологии из классиков?
Ну, это же вопрос как... Ну, понимаете, в чем все дело? Вот Мединский считает, что «Хрусталев машину», который указан в списке фильмов, которые стоит посмотреть, подкрепляет его версию, что Сталин был гений, а Хрущев отдал Крым При этом совершенно ясно, что школьнику не объясняют, что была еще Брежневская конституция 1977 года, где распределение территорий было закреплено вполне законным образом. Даже если в 1953-м это был волюнтаризм, то 1977-й закрепил все окончательно. Вот. Поэтому никто из классиков. Классики будут те же самые. А какие интерпретации? Как это будет изложено? Они же тоже не верят, что литература – это не про ответы, а про вопросы. Литература про вызов и обращение к душе и к сознанию. Дорогой друг, мы тебе ничего не подскажем, сам решай. Да, русская литература особенно, где почти нет таких абсолютно безупречных положительных героев, нет хэппи-эндов, где жизнь только-только собранная начинает распадаться. Почему? Потому что ты заново будешь ее сам собирать. Она будет сопротивляться. Ну, дальше что? Дальше мы будем рассказывать про райские отношения помещиков и крестьян. На примере, не знаю, на каком, на Дубровском, что ли, выкинут окончательно революционно-демократическую составляющую русской классики. А русская классика в этом смысле замечательно устроена. Она универсальна. В ней есть консервативная, реакционная, христианская, антихристианская, революционная, демократическая, либеральная, антилиберальное начало. Это картина мира, то, как должна быть. Разные круги, через которые проходит человек, читая эти классики. А дальше что интерпретировать? Да очень просто. Вы берете, не знаю, в «Войне и мире» сцену псовой охоты и объясняете ее как единство русского народа вокруг, не знаю, охотничьих собак. Или берете восхищение Ростов, когда Ростов восхищается государем-батюшкой Александром Павловичем. Ну, не объясняйте, что это взгляд ребенка наивного из не очень интеллектуальной семьи, что специально Толстой передоверяет взгляд на царя, которого не любит и не уважает, ребенку наивному, ничего не смыслящему. Вы интерпретируете как, ну ура, так вот и есть, выдираем цитаты, эти цитаты превращаем в монархический манифест. Ну, Тарас Бульба – самое святое, что есть на свете. Как вырезать чужим женщинам груди и...
Извините, потому что я наушники.
Как вырезать чужим женщинам груди и казнить поляков, ляхов, да, жидов топить в Днепре, только что завоеванным. Ну, да, можно и так, можно и по-другому, можно капитанскую дочку при желании превратить в проповедь милитаризма, ну, что угодно. Вопрос в том, что это будет ложь. Ложь. А ложь изначально. Литература не про итоговый взгляд на мир, не про правильные ответы, а про отсутствие правильных ответов, потому что поиск правильных ответов и есть суть жизни той гуманистической традиции, которая сложилась в русской литературе. Я повторюсь, монархическую часть можно найти, антимонархическую революционную можно найти, Но найти в составе великой русской классики отрицание гуманизма невозможно. Такого нет. Кроме, может, Тараса Бульбы, и то только потому, что слишком сложный текст. Просто школьнику рано читать, он еще не имеет эстетической позиции, он не понимает, что это не проповедуется, а изображает. Даже Мединский не понимает, что такое, чем изображение отличается от проповеди, что уж требует от шестиклассника. Хотя иногда шестиклассник и обгонит Мединского.
Я напомню, что у нас в гостях Александр Архангельский. И, друзья, должен я вам напомнить, что у нас вот тут на картинке в YouTube и под ней есть реквизиты, куда можно перечислить донаты, если вы хотите поддержать наш канал. Для нас это важно, существуем мы благодаря вашей поддержке. Поэтому, если у вас получается, то мы очень благодарны. Ну и про лайки я тоже напомню, репосты, колокольчики, подписки. Все это тоже очень и очень важно. Александр, понятно, что в любом разговоре об истории, да, мы все время утыкаемся в слова «вождь», в имя вождя Иосифа Сталина. И в последнее время про Сталина, ну, как вообще, мне кажется, про него все больше и больше все время говорят. Понятно, что это такая символическая, в том числе, фигура. И вот посмотрел я две любопытные новости просто буквально последних дней. Во-первых, Левада-центр делал опрос по поводу отношения к Сталину. И тут, кажется, 49% россиян ответили, что они его уважают. Вот такой интересный, конечно, результат. И еще один момент. Вот я сейчас прочитаю. Поставили памятник Сталину в городе Великие Луки на территории завода «Микрон». И его, собственно, даже этот памятник освещали. Люди объяснили, что рабочие очень хотят смотреть на Сталина каждое утро перед тем, как идут на рабочую смену. Вообще вот вся эта история со Сталином, как так получилось? Вот видимо, все-таки культ личности был худо-бедно развенчан. Была волна реабилитации. Да, в той же Псковской области там репрессированы были более 60 тысяч человек, 45 тысяч позже реабилитированы. То есть как бы был все-таки некий процесс объяснения, что это плохо, так нельзя. Почему вот эта вот волна какая-то любви к Сталину каким-то образом все равно существует и, видимо, поднимается?
Но опять же, это производное от других более важных процессов. Это следствие, не причина. Когда вам объясняют, что все ваши жизненные неудачи, связанные с отсутствием великого, мощного, незыблемого, необсуждаемого центра, центра власти, например, то ну, рано или поздно вы поверите. Потому что жизнь действительно неприятная, сложная, путанная.
Но у нас же есть Путин. Центр власти.
Подождите, вы при Сталине, вы что думаете, что Сталин был главный на словах? Он был главный на деле, на словах был главный Ленин. Есть знаменитый ролик Сталина, когда он выступает, я же не помню, на каком собрании, и такой своей сухой ручкой, помахивая, говорит, надо быть простым, как Ленин, надо быть великим, как Ленин, надо быть добрым, как Ленин. Вот примерно сейчас нам говорят, надо быть добрым, как Сталин. Надо быть великим, как Сталин. А кто у нас подходит под эти критерии? Сами отгадайте, назовите это имя. А может быть, и не надо называть это имя, может быть, это имя. Так все в сознании живет. Наше сердце уже проросло неотделимо от нашего сердца. Это, повторюсь, это следствие уже практической сиюминутной идеологии. Памятниками я бы не спешил. Ну, хорошо, на территории завода поставили памятник Сталину. Окей. А в высшей школе экономики когда-то поставили памятник Егору Гайдару, бюст. И знаете, кто его открывал? И чей, кто был инициатором? Сергей Александрович Караганов, ныне проповедник превентивного удара. Не думаю, что Гайдару бы это понравилось, но был такой период в жизни Сергея Александровича. Будет другой. Точно так же в жизни директора в Луках был один образ, потом стал другой. С памятниками в эту игру давно уже играют. Играют не только со Сталином, но и в Орле играли с Иваном Грозным, который то ли был к Орлу причастен, то ли нет, как прочитать исторические источники, это вопрос отдельный. Точно так же, когда возникает кризис в стране, тот или иной, не кризис, напряжение, обязательно вбрасывалась тема Сталина. Переименовать ли нам, товарищи, Волгоград в Сталинград? Кто за, кто против? Давайте поспорим. Я как идиот однажды согласился участвовать в программе Владимира Соловьева вот про это, про Ханова. Ну, побурлили, повзбивали воздух, помогли спустить пары. Ну, в следующий раз прошло ли года 4, опять вопрос, точнее, не переименовать ли на Волгоград, Сталинград? Памятник, вот давайте установим памятник Сталину, хорошо или плохо? Это плохо, но это не главное.
Давайте мы сейчас прервемся, у нас буквально полторы минуты перерыв, пройдет ролик, а потом продолжим беседовать с писателем и культурологом Александром Архангельским. Не забывайте про лайки. Скоро вернемся.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Один из часов 33 минуты в Петербурге. Еще раз всем привет. Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». У нас в гостях писатель и культуролог Александр Архангельский. Александр, еще раз приветствую вас
еще после
перерыва. Давайте продолжим тему с памятниками. Вот к теме вот установки вот этого памятника Сталину, я так понимаю, вы пока не относитесь как-то к какому-то серьезному звоночку, если я вас правильно понял.
Нет, нет,
а вот ко всей этой истории не первый раз. Хорошо. А вот вся эта история с памятником Дзержинского на Лубянку, с попыткой его туда вернуть, это такая же история долгоиграющая, вообще похожая они или нет?
Это более радикальная история, потому что одно дело устанавливать памятники. Это, ну, хорошо, плохо, можно обсуждать, плохо. Но, тем не менее, это установка. А совсем другое, когда памятники снесенные революцией возвращаются после нее, это означает, что революция полностью дезавуирована. И поэтому для Лубянки, для ее обитателей, так важно было, чтобы Дзержинский вернулся на эту площадь. Не в Дзержинском дело, а дело в заговаривании истории. Мы дезавуируем все, что было. Фук-фук-фук. Не было ни 90-го, ни 91-го. Вообще, надо сказать, что нынешняя элита, и это очень важное, мне кажется, наблюдение, в отличие от Навального, который дезавуирует 90-е, дезавуирует не 90-е, она дезавуирует перестройку, приведшую к 90-м. Главный герой не Ельцин, а Горбачев. Главный враг не реформа 90-х, а горбачевские, ну, мечущиеся, но тем не менее интуитивно верные решения по обновлению страны. Так вот, что такое попытка вернуть Дзержинского в центр Лубянки? От этого же ничего в судьбе ВЧК не изменится. От этого ни ФСБ не станет ни слабее, ни сильнее, потому что оно и так сильнее некуда. Вопрос только в том, чтобы мы переориентировали историю. Вот возвращение – это не установка. И поэтому, когда не дали установить Дзержинского, вернуть, точнее говоря, не установить, а вернуть в центр Лубянской площади, началась череда уничтожения либеральных символов. Мемориал – это прямая расплата за отказ вернуть Дзержинского. Вы не хотите нам дать символическую точку отсчета, тогда у вас не будет символической точки отсчета. Вы сопротивляетесь? Добьем гадину в ее логове. Кстати, в учебнике Мединского Таркунова используется слово «недруги», применительно к тем, кто создавал там издат. Это наши недруги создавали там издат. Теперь замечательное слово «возвращено в ворот». Так вот, это было серьезно. Ленин кое-где восстанавливается. Но эта история такая, скорее, рядовая. Но в том же Пскове, недалеко от Великих Луг, во время сталинского, позднесталинского правления устанавливали памятники. Ленин сидит, маленький Ленин сидит, высокий Сталин стоит, положив ручку на плечо. А когда произошло разоблачение культа личности, начали, что вы думаете, памятники убирать? Нет, они же по плану там стоят, это надо принимать сложные решения. Начали отпиливать Сталина. Поэтому многие современники сохранили воспоминания о том, что ставили памятники Ленину, сидящему с какой-то рукой на плече, неизвестно откуда прилетевшим. Ну, мы же прекрасно, ну, все правильно, просто вопрос в верной оценке, в верной пропорции. Все это элементы реванша. Да, мы понимаем, что революционный круг завершается, перестройка в той мере, какой она была революцией, сменилась сначала реформами, потом реакцией, потом реставрацией, и сейчас у нас реванш. Реванш вообще последняя, ну, как часто бывает, долгая, но последняя. Совершенно ясно, что это последняя часть постреволюционного процесса, после чего либо эволюция, либо новая революция, то есть новая перестройка. Почему они так нервничают? Казалось бы, где Горбачев и где Путин? Почему надо обязательно вот так вот размышлять о нем без конца? А видно, как он размышляет, видно, как он просто... Он и его окружение, да, в любом случае, он имя собирательное. Я не говорю, что Путин сидит и как перебирает, составляет слово «вечность» и слово «перестройка». Но, конечно, их заботит. И памятники – это разметка. Это всего лишь разметка, но в итоге из всего, что тех льдинок, которые они пытаются выстроить, должно образоваться слово «покой». Но слово «покой» не образуется таким образом. Оно образуется слово «кровь», «агрессия». Реванш – это кровавая история. Она не бывает мирной. И мы видим, что она и не стала мирной.
Вот вы говорите, да, про них, там, да, я не знаю, кто-то, какого вообще подразумеваете вот под них? Путин и команда, чекисты, ну, то есть кто вот, кого вы подразумеваете под этими людьми, которые вот уничтожают память о той же перестройке?
Ну, я думаю, что лично у Путина есть внутренний счет к Горбачеву. Я думаю, что главные два антигероя в истории для него Николай Первый, ой, простите, пожалуйста, Николай Второй, и Горбачев, при всей их разнице, но Николай II святой, поэтому на него не очень, про него не очень поговоришь в критическом тоне, как политику, да, а Горбачев для него внутренний пример как нельзя. Главное, он искренне, он не врет, когда он говорит, что считает главной геополитической катастрофой 20 века распад Советского Союза. Все, что он делает, это восстановление Советского Союза в той или иной форме, в том или ином подобии. И это, к сожалению, его главная историческая цель. И главный антигерой, конечно, Горбачев. Поэтому вот что касается лично Горбачева, разметки территории, связанной с ним символически, то это верхний уровень, он и приближенные к нему люди. Что касается дезавуации, например, всех процессов, которые начались при Горбачеве, это силовики. Ну и сейчас все, что Горбачев разрешал, запрещается. Ровно по тем следам, какие оставил Горбачев в высвобождении культуры, например, которой я занимаюсь, ровно по тем же следам, только в обратном направлении идут силовые, и они имеют такую власть, какой они не имели никогда в советском периоде, просто потому что была какой, но плохой, но партийный контроль был, и конкуренция между партийными структурами и силовыми, ну, позднебрежневские годы точно существовала. Сегодня я никакой конкуренции не вижу, я вижу, как силовые принимают решения, кроме ключевых, автономно, в рамках той матрицы, какую описывает учебник Мединского. В рамках матрицы империи после империи, реванша после революции, преследования после освобождения, запрета после разрешения. Что касается обслуги, я сейчас не беру людей искренних. Мы знаем, что во всяких процессах, в том числе и довольно темных, есть люди искренне следующие этим идеям, просто потому что такие иные взгляды, они, может, опаснее, чем циник, но они, романтики тоже есть, их просто не берут. Я беру тех, кто принимает решения рационально. Вот, ну, у Путина любой, не любой Горбачев иррационально, потому что это страх. Страх повторить в истории все, что он ненавидит. Страх привести к тем же последствиям, каким когда-то привел Горбачев. И поэтому дезавуация, помимо цинической, имеет и романтическую природу. Но то, что есть помимо кремлевских силовых, еще и класс и слой искренне верящих пропагандистов и примкнувшие к ним. Ну, как написано в учебнике Мединского и Таркунова, примкнувших к ним, там написано внятно, потому что там трудно написать мнение.
У меня такой вопрос все время возникает. Вот эти силовики, да, про которых вы сейчас говорите. Ну, хорошо, Путин, ладно, он там много лет у власти, как сам говорил, раньше можно сойти с ума, да, если столько лет находиться у власти. Но как так получилось? Вас не удивляет это, что вроде бы, ну, 20 лет, когда эти люди могли зарабатывать и зарабатывали огромные деньги, им были доступны все удовольствия жизни. Почему вот это бабло не победило какие-то мысли о том, что нужно расправляться с прошлым Горбачева? Да, слушай, у тебя есть самолет, у тебя есть вилла во Франции, в Италии, еще дом в Праге, у тебя весь мир открыт, все развлечения, как ты... Как-то оказалось, ведь это же, я так понимаю, для многих стало удивлением, что материальные блага и как-то, ну вот, да, они не победили, да, вот это бабло не победило зло в каком-то смысле.
Вы знаете, был такой, сейчас не про чекистов, если можно, мы к ним потом, описав круг, придем, про бизнес. Который уж точно про деньги, а не про власть, репрессии или дезавуирование символических кодов. Когда-то был такой интеллектуальный клуб 2015, который объединял крупных и средних бизнесменов, которые обсуждали модели возможного будущего. Желательного, возможного и нежелательного. Но тоже возможного. И неформальный слоган этого клуба был «Бабло побеждает зло». Ну вот как-то прошло время, потом они пришли к выводу, что фуфло побеждает бабло. Я прошу прощения за такие полуворовские жаргонные формулы, но так было. Да? Это вот язык, на котором мыслил крупный и средний бизнес. Если вы думаете, что деньги являются главным, единственным мотивом, то это ошибка. У людей после 40 иногда, я сам по себе знаю, это мне 20 лет назад было 40, но в какой-то момент появляется чувство, что надо государству предпомочь, что государство – вещь важная, что государство – это не всего лишь инструмент, а какая-то разумная организующая сила. Ты потом туда втягиваешься, тебя начинает тихонечко всасывать, и вопрос, хватило ли тебе инстинкта самосохранения, в том числе и морального, оттуда высверлиться, или не схватили. Это раз. Потому что, повторюсь, бывает вот это чувство ложной причастности к большому делу, делу государства. Второе – это корпорация. Они не дураки, вот чего нет, того не встречал. Встречал негодяев, встречал ложных романтиков, кого угодно встречал, но дураков как-то не видел. Вот, они не дураки, они прекрасно понимают, что система силовая выжила в 90-е годы именно потому, что, с одной стороны, была вовлечена после 93-го года в финансовые потоки, в политические процессы, но и потому, что не позволяла, контролировала, что называется, жадность своих отдельных членов. Вот когда члены корпорации, банды, в том смысле, в каком употреблял Блаженный Августин, применитель государства, государство стационарный разбойник. Вот. Она контролировалась. Была, помните, была статья путинского наставника Черкесова, ныне покойного, главу 5-го управления КГБ по Петербургу, где он сказал, что Россия в 90-е годы повисла на чекистском крюке. Отчасти он, если говорить не про Россию, а про начальство, про элиты, то да, оно повисло на этом крюке, поскольку не на кого было больше опираться. Они создали крупный капитал довольно быстро, чтобы опираться на него, пошли на все сделки. Кончилось это тем, что крупный капитал бросил вызов и навязал залоговые аукционы, морально разрушившие окончательно ельцинский период, с моей точки зрения. Вот. А чекисты, с одной стороны, давали красть, ну или снимать пенку, скажем, ласково, а с другой стороны, не позволяли взрываться. Человек взрывался, его сдавали, его сливали. Как сливали полковника Захарченко, или он был подполковник, сейчас я его забыл. Вот как только человек переступал черту, ну это как воры в законе. В отличие от беспредельщиков, это в законе. Есть свои правила, мы можем говорить, что это чудовищные правила, но они хоть какие-то существовали. В силу этого они... вот, процессы были более сложными, чем деньги, не деньги. Да, деньги, да. Но давайте прямо скажем, что запреты, например, на выезды, на иммиграцию, на просто посещение чужих стран начались гораздо больше, чем 10 лет. Я думаю, что два срока, как минимум, это началось. Первые, когда была предпринята попытка вербовки одного из зампредов ФСБ, было принято решение, что их начинают удавочкой первыми стягивать. Им было очень обидно и больно. Мы же служим режиму, а нас не выпускают. Сначала нас не выпускают, потом наши жены не выпускают, а с нашими детьми проблемы. Тогда вы на их месте что бы сделали? Правильно, вы бы вообще там на их месте не оказались, но если бы оказались, то, разумеется, вы начали мешать другим. Ну, обидно же. Тогда и судейские пусть тоже не ездят. А почему, если судейские не ездят? Почему тогда ментам запретим? Ментам запретили, окей. А почему эти, которые конструкторы до сих пор на воле, если они в Китай ездили и какие-то деньги от китайских врагов получали? Ну и понеслось. Эта система, она сама себя сконструировала таким образом и сама себя засосала. Мы сидим на краешке вот этой воронки, и вопрос в том, как сделать так, чтобы не завалиться на этот край, и сосок воронка, чтобы тебя не всосало.
Напомню, друзья, что у нас в гостях Александр Архангельский. И еще раз напомню про то, что можно поддержать наш канал. Все реквизиты, они есть на экране и под видео на YouTube. Любая сумма, она нам большая помощь. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. Уж лайком точно можно поддержать. Думаю, что это несложно. Александр, хотел бы я вернуться к этому памятнику со Сталиным. Просто вот в Великих Луках... Ну, как анекдот это выглядит, впечатлило меня. Этот памятник Сталину освещал некий отец Антоний. И он выступил после освещения памятника Сталину. Я сейчас зачитаю его цитату. «Если честно говорить, — говорит отец Антоний, — то пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича достаточно сильно. Но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают в деле возрождения нашей Родины». Ну, честно, мне кажется, что еще лет 15 это бы рассказывалось как анекдот, да, как там священник освящает памятник Сталину, и вот потому что Сталин, значит, замучил многих других священников, и вот спасибо ему, что у нас есть великомученики. Но это реально... происходит. Как вы вообще это понимаете?
Ну, опять это надо разделить. Я же зануда, поэтому сейчас надо разделить на три уровня. Первый – анекдотический, про него вы рассказали. Второй – исторический. Ну, строго говоря, внутри церкви стали образовываться кланы, сочувствующие Сталину, как именно злодею, принесшему добро церкви. Злодею, который поставил церковь перед выбором между Богом и дьяволом. Это начинается в 90-е, даже чуть раньше. Какие-то намеки после выхода из-под ареста у Дмитрия, священника Дмитрия Дудко, известного когда-то советского оппозиционера и арестованного в 80-м и 80-м же раскаявшегося, так там это начинает зарождаться. В 90-е отец Александр Шаргунов, отец писателя и депутата, который благословлял Геннадия Андреевича Зюганова на выборы. И эта логика, да, именно такая. Сталин много зла совершил, но это по божественному провидению зло, потому что это укрепило церковь и сформировало ее. Так что это начинает формироваться довольно давно, до путинской, задолго до Путина, задолго до начала 2000-х. Что касается этого конгломерата, я не знаю, какое слово приличное подобрать, идеи. Да, есть такой мазохистский миф о церкви, как о производстве собственной крови. Такая фармакологическая фабрика, которая производит интерферон из крови мучеников. мы этот интерферон себе капаем, и благодаря этому не болеем, останемся только крепче. Ну, тут ответ один. Дорогой отче, ответ Антоний. Если вы так считаете, но у вас есть право пойти по этому же пути. Пойти, да, церковь полезнее, когда ее гонят, чем когда ее хвалят. Так это известно. Так пойдите по этому пути, если вы готовы. Чего махать рукой в сторону мученика? Встаньте на защиту угнетенных, на защиту гонимых, на защиту преследуемых. Врагов ваших благословите, которые по тюрьмам сидят. Начиная с крайне левого Кагарлицкого, Бернатовский, даже не крайне, хотя Меланшов выступает, но все-таки крайне. Или Навального, который, может быть, вам совсем уж не близок. Но ну, мы же должны благословлять врагов наших. Ну и пойдите тогда на перерез в системе. Система вас выгонит, вас затопчет грязь. И вы поймете, что такое стать новомучеником, и стоило ли хвалить товарища Сталина за такие его подвиги. Начните с себя, но тогда мы послушаем. Я не готов, вам не советую. Мне кажется, что это путь негодный.
Хотел вас спросить, это, наверное, тема для большого разговора, но, может быть, если коротко сможем обменяться мнениями, точнее, ваше, выслушать мы сможем довольно распространенный тезис, когда обсуждают разные историки, культурологи, публицисты о том, когда что-то пошло не так, да, причины отличия или схожести в чем-то там России от Европы. Конечно, часто говорят про православную церковь, и разные есть тезисы. Это православие, а не католицизм. Православие, да, не ставило себя так во фронту светской власти, как все-таки это было в католической Европе, где там противостояние папской, да, императорской, царской власти было довольно сильно. Также говорят о том, что все-таки православная церковь не пережила ту реформацию, те потрясения церковные, как это произошло с католической и так далее, и так далее. Я думаю, что вы хорошо знакомы с разными этими обсуждениями. Как вам еще кажется, действительно в этом есть суть и правда, что именно православие и вот история православия в нашей стране, взаимоотношения церкви с государством, оно во многом определило такой некоторый чуть-чуть иной путь России.
Ну, опять, я зануда. С политической точки зрения, с точки зрения политической истории, наверное, можно сказать, что церковь сыграла как политический институт, не как мистический, как политический институт, скорее отрицательную роль, чем положительно. Она поддерживала худшее. Но мы плохо знаем, на самом деле, письменную историю, потому что она перебрана довольно серьезно. Но с момента, когда документ становится центром исторического знания, ну, примерно с времен Феофана Прокоповича, мы можем сказать, что церковь, подмятая под государство, в общем, не благо, но в том числе и для самой себя. И это продолжается, и дистанция, которая возникла в Европе, да, но теперь про Европу. Вот применительно к Столетней войне действует это правило, что все-таки католицизм, протестантизм – это хорошо и созидательно, а православие нет. Нет, не работает. Это антиисторично. Вопрос, какой в момент времени и о чем мы говорим. Много ли мир знал о том, что конфуцианство способствует модернизации до той поры, пока страны, и Великая Пятерка конфуцианских стран после Второй мировой войны оказалась модернизационным ядром человечества. Юго-Восточная Азия, да? Нет. На сегодняшний день православие везде, где оно существует, например, экономический взлет не обеспечивало. Но, первое, до послевоенного периода никто не знал этого про конфуцианцев. Поэтому, может быть, все впереди, а может, никогда ничего не случится. У нас нет ответа, это нечестное рассуждение. Про демократию. Да, в большинстве православных стран, православных кавычках, сейчас не будем вникать в терминологию, демократия фигово. Но мы знаем страны тотальной православности, где демократия полный порядок. Вы где сейчас? Вы мимо Греции идете?
Я сейчас именно в Греции, да.
Вот, вы в центре современной анархической демократии. Чуть что не так, греки даже тех, кого стоило бы сберечь, сбрасывают с политической трибуны, и вполне, оказывается, это все уживает. Другое дело, что, повторюсь, когда срастание с государством и нет третьего дополнительного в виде, например, гражданского общества, не обязательно же католицизм и государство. Между государством и католицизмом хорошо бы, чтобы было гражданское общество. Там, где это есть, там лучше. Не идеально, не хорошо, но лучше, чем там, где этого нет. На сегодняшний день церковь, конечно, подмята под государственную пету. Не могу сказать, что раздавлена, но еще шевелится. Но куча архитектурного навоза, как храм вооруженных сил, уже вывалена на парке Патриот. Я ценю, кстати говоря, этот образ, только он никакого отношения к православной вере не имеет. Он имеет отношение к мистике, к темным оккультным силам, к культу компьютерных игр. Выразительное сооружение извне и изнутри, но это что-то другое. Это не про Христа, страдающего на кресте за все человечество, ради того, чтобы человечество спаслось. А уж точно, что это скорее про погибель, чем про спасение. Вот, если коротко, все нехорошо, но везде проблемы, так что мы будем их решать и тем самым спасать.
У нас остается 4 минуты. Многие слушатели просили вас высказаться относительно той дискуссии, которая поднялась после поста Алексея Навального, где он, этот его манифест ненависти, где он говорит о том, что ненавидит тех людей, в общем, которые позволили Путину прийти к власти, которые не совершили реформы, где он говорит про Ельцина, где он говорит про многих до сих пор еще действующих персонажей. Ваше отношение вообще к этой дискуссии, к этому тексту?
Первое. Выйдет Навальный из тюрьмы, поговорим. Я желаю ему свободы и сохранения здоровья, разума, потому что на разум заключенного давят миллионы обстоятельств, пока он справляется блестяще. И мы восхищены его человеческим опытом. И мне кажется, главное, что принес в современную политику Навальный, это человеческое измерение, личностное измерение. Не он один, не названный в его письме там Володя Карамурза, который приговорен вообще к 25 годам и является образцовым гуманистом, вот, возведенным в степень. Если про кого будут писать биографии большие, полноценные, то это не про деятелей путинского окружения, а про Володю Карамурзу. И так далее. И сам Навальный в этом, конечно, ряду. Это первое. Второе. Мне кажется, что он подтвердил свое умение перехватывать повестку дня. Опять все говорят о том, о чем он написал Навальный, а не о больше не о Беркович, не о других, да, Горлицком. Мы сейчас не будем перечислять, все фамилии легко реконструировать. Он перетянул повестку на себя, он опять ее предложил, это значит, он большой политик. Третье. Мне кажется, что спор про 90-е непродуктивен с точки зрения политического будущего. Он очень важен для академической среды, и лучше бы, чтобы он происходил там, а не в политическом поле, про то, кому мстить, кому... Это тоже очень бы... Если бы я обсуждал этот текст, я его не обсуждаю, потому что Навальный сидит в тюрьме, но если бы это была бы свободная дискуссия, я бы не спорил с отдельными его идеями, я бы размышлял о том, вот то ли это направление пути, которое здесь в сию секунду работает на сплочение. Там спорить сколько угодно, там есть многие вопросы стоят очень остро. При этом в этом письме, где сбита, с моей точки зрения, историческая наводка, есть вещи принципиально важные. Это какие ошибки, не надо повторять. Только надо спорить не об ошибках в 90-х, потому что уже они совершены, и это вопрос, повторюсь, академически очень важный, но не политический. А спорить о том, какова должна быть... Вот я когда-то назвал свои размышления сам для себя в 6 часов вечера после войны. Вот что мы будем делать, когда откроется окно возможностей? Каких ошибок мы не будем совершать? Каждый на своем месте. Я не политик, я про культурку, мультурку, да, про образование, вот про это ничего-то я понимаю. Но каждый на своем
Александр,
месте.
Александр, я прошу прощения, у нас закончилось время сейчас эфира, там дальше в мультивселенной «Эхо» пойдет следующая программа, поэтому мы здесь должны поставить точку с запятой, я надеюсь, или запятую, и еще продолжим нашу беседу. У нас в гостях был Александр Архангельский, меня зовут Арсений Веснин. Друзья, еще раз напомню про лайк и про поддержку канала донатами. Это тоже для нас очень важно. Всем спасибо и всем пока.